В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». Свободная Европа в Тбилиси 21.00. В Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто займет ставшие вакантными места в правительстве Грузии? Что стоит за решением Кремля устроить чистку в структуре помощника российского президента Вячеслава Суркова? Ряд политических ветеранов самопровозглашенной Республики Абхазия решили возродить общественную организацию Айтейра. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с главными новостями Любовь Баматова.
В новостях сторонники Клинтон утверждают, что Трамп угрожает безопасности США. Ангела Меркель не собирается менять политику в отношении беженцев. Власти России и Сирии предлагают гуманитарные коридоры в Алеппо. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон обвинил республиканца Дональда Трампа в подстрекательстве России к шпионажу. Старший советник Клинтон Джейк Салливан заявил в четверг, что призыв Трампа к России взломать электронную почту Клинтон является проблемой национальной безопасности США. Так демократы отреагировали на заявление Трампа, что Россия могла бы найти 30 тысяч удаленных писем из электронной почты Клинтон. Сам кандидат в президенты США от республиканской партии позже назвал свой призыв шуткой. На прошлой неделе в интернете была опубликована часть сообщений, связанных с делом об электронной почте Клинтон. Речь идет о письмах, которые Клинтон хранила в личном незащищенном почтовом ящике, будучи государственным секретарем США. Некоторые из имейлов содержали государственные секреты. После начала расследования Клинтон передала переписку ФБР, предварительно удалив 30 тысяч писем, которые, по ее словам, не относятся к работе. В Демократической партии заявляли, что за утечкой стоит Россия. По их мнению, Кремль поддерживает Дональда Трампа в президентской гонке. WikiLeaks распространил 29 голосовых писем, похищенных у Национального комитета Демократической партии США, которые включают негативные высказывания неустановленных членов партии о Берни Сандерсе и его влиянии в партии. Это вторая утечка, которую организовывает WikiLeaks, пришлась на второй день работы Национального съезда Демократической партии США.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Ангела Меркель решительно осудила недавнее нападение в Германии, но отвергла призывы изменить свою позицию по отношению к беженцам. Сегодня Меркель заявила, что террористы хотели уменьшить готовность Германии принять людей, которые в этом нуждаются. По словам федерального канцлера, произошедшее на прошлой неделе в Германии нападение – это издевательство над людьми, которые помогают беженцам. Меркель заявила, что террористы хотят заставить нас забыть о том, что важно для нас, сломать нашу сплоченность и чувство общности, нашу открытость и готовность принимать людей, оказавшихся в нужде. Они сеют ненависть и страх между культурами и религиями. Мы решительно выступаем против этого, подчеркнула она. В течение недели в Германии произошли 4 жестоких нападения. Сначала афганец, обратившийся за убежищем, попытался изрубить топором пассажиров пригородного поезда. Затем стрельбу устроил гражданин Германии, имеющий также гражданство Ирана. Потом террорист-смертник из Сирии попытался взорвать себя. Все это привело к гибели 13 человек, в том числе 3 нападавших. Десятки получили ранения. Меркель отметила, что нападения были шокирующими и угнетающими, но это не признак того, что власти потеряли контроль над ситуацией. Правительство Меркель оказалось под огнем критики за политику открытых дверей после того, как открыло границы Германии в 2015 году и приняло около 1 000 000 мигрантов, в основном из Сирии, Афганистана и Ирака. Министры иностранных дел Франции и Великобритании призвали правительства Сирии и России прекратить осаду города Алеппо. В совместном заявлении Жан-Марка Эро и Бориса Джонсона отмечается, что осада препятствует возобновлению мирных переговоров. Сегодня же российские и сирийские власти объявили об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей, желающих покинуть Алеппо. Предложен также проход для бойцов вооруженной оппозиции, которые согласятся сдать оружие. Заявление об этом сделал министр обороны России Сергей Шойгу после того, как сирийские правительственные войска окружили контролируемые повстанцами Алеппо, где около 250 тысяч мирных жителей оказались в ловушке. В Дамаске президент Сирии Башар Асад предложил амнистию боевикам, которые служат оружие и сдадутся властям в течение следующих 3 месяцев, сообщили сирийские государственные СМИ. Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура в четверг призвал Россию и США к сотрудничеству в сирийском мирном урегулировании. 29 июля в Женеве должны состояться переговоры между российскими и американскими официальными лицами, цель которых – выработка совместных мер по стабилизации обстановки в Алеппо. Состав российской сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро станет известен не позже 31 июля, заявил сегодня глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что еще не все международные федерации объявили окончательное решение о допуске российских спортсменов до Олимпиады. Также Жуков отметил, что команды по некоторым видам спорта, в частности тяжелой атлетики, будут малочисленными. Ранее глава ОКР сообщил, что до Олимпийских игр допущены около 270 российских атлетов. 18 июля Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, из которого следует, что российские антидопинговые лаборатории умышленно скрывали положительные пробы спортсменов, а к махинациям с анализами была причастна ФСБ.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Кто займет пост министра обороны Грузии? Этот вопрос уже несколько недель не дает покоя политическому истеблишменту страны. После развода республиканцев с правящей коалицией «Грузинская мечта» за портфели ведется закулисная борьба. Наиболее лакомый кусок – Министерство обороны. Сегодня на заседании правительства министры-республиканцы не явились. Почему Кабмин не торопится с принятием решения, разбирался Владимир Унанянц.
Сегодняшнего заседания правительства ждали с нетерпением. Министры-республиканцы, чья партия ранее отмежевалась от грузинской мечты, должны уйти. Причем уйти, как они сами заявляли, до августа. И чем ближе эта дата, тем больше спекуляций на тему, кто придет им на смену. Если в отношении портфеля Паты Закариишвили министра по примирению и гражданскому равенству противоречий нет, новым главой ведомства почти со 100% вероятностью станет его заместитель Кетеван Цхилашвили, то с портфелем министра обороны все гораздо сложнее. Консультации вокруг возможных кандидатур власти покрыли зависть. Тайны. В правящей партии уверяют, что премьер не обсуждал с ними возможных преемников Тины Хидашели. Одна из лидеров грузинской мечты Эка Беселия пояснила.
На заседании политического совета партии премьер-министр заявил, что кандидатуры будут обсуждаться в правительстве. Политсовет не выбирает министров, это прерогатива премьера. Когда консультации состоятся, тогда можно будет говорить более конкретно.
Сегодняшнее заседание правительства и неявка на него уходящих министров дали повод предположить, что премьер наконец определился с кандидатурами. Но по завершении встречи личность будущего главы Министерства обороны все еще остается неясной. Правительство предпочли ограничиться туманными заявлениями.
Грузинская мечта является партией, которая на протяжении последних 4 лет сделала больше, чем предыдущие правительства вместе взятые. Это говорит о наличии у правящей партии большого ресурса. Если какой-то министр уходит, будь то представитель республиканской партии или беспартийный министр, вроде меня, то у партии найдутся кандидаты на замену.
Сам премьер отмалчивается, но согласно кулуарной информации, круг возможных кандидатур сузился до 3 человек. При этом Минобороны теперь может возглавить представитель дипломатического корпуса. Речь идет о первом заместителе министра иностранных дел Давиде Залкальяни или его коллеге Давиде Дондуа. Третий возможный кандидат – нынешний госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Давид Бакрадзе. Подобные информационные вбросы на руку властям, считает политолог Георгий Габранидзе.
Эта троица, как сказать, лучше вот предыдущей троицы, о которой говорилось, потому что вот эти люди имеют очень хороший опыт в работе в сфере международных отношений. И это означает, что правительство более будет усиливать курс в интеграции НАТО, и поэтому они выбирают именно международника в качестве министра обороны. Правительство затягивает из-за предвыборной кампании, они, наверное, смотрят и на того, как вот избиратели будут реагировать на кандидатуру нового министра обороны, потому что это очень, так сказать, престижный у нас пост. Ведь армия у нас пользуется около 94% доверия общества. Поэтому это, как сказать, будет новым лицом правительства. И они хотят как-то выбрать более подходящего не только для международной, но и для внутренней аудитории тоже.
При этом политолог отмечает, назначение за пару месяцев до парламентских выборов не даст возможность новому министру, кто бы им ни стал, показать, на что он способен. Слишком мало времени и пространства для маневра. Да и неизвестно, сумеет ли грузинская мечта по итогам голосования оставить за собой право формировать Кабмин. А новейшая история Грузии показала, слишком частая смена руководства негативно отражается на оборонном ведомстве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» в Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В управлении российского президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии, курируемым помощником президента Владиславом Сурковым, произошли увольнения. Как сообщили сегодня ведомости, своих должностей лишились заместитель начальника управления Иван Болтенков и его коллега должностью ниже Антон Пустовалов, отвечавший за социально-экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками. Оба уволенных курировали Абхазию, поэтому многие наблюдатели посчитали, что их назначили ответственными за политический кризис в Абхазии. Так ли это, выяснял Мурат Гукемухов.
Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин обращает внимание на то, что практически одновременно в отставку отправили не только 2 чиновников из ведомства, курируемого Владиславом Сурковым, но и посла России в Украине Зурабова и главу Федеральной таможенной службы Андрея Белянинова и многих других. Все указывает на масштабную кадровую чистку, говорит Алексей Мухин.
Логика кадровой политики Владимира Путина предусматривает, что он это делает не размазывая, что называется, назначение отставки во времени, а производит это рывками и большими пакетами. Такое пакетная кадровая ротация. В данном случае искать логику и пытаться думать, какая из административных групп в окружении Владимира Путина оказалась ослабленной, какая усилилась в позиции, совершенно бессмысленно, потому что процесс носит технический характер. Накапливается какое-то количество отставок, которые терпят до определенного времени. Они производятся. С назначениями то же самое. Если что-то актуальное и насущное, и член окружения Владимир Путин докладывает, что это сделать необходимо в оперативном порядке, это делается в оперативном порядке. Но в нормальной кадровой логике президента работать именно так.
Такая логика или стратегия авианалетов, да? Вот
побомбили улетели, да, именно так.
Российский политолог Модест Кольров, в прошлом начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям, убежден, что решение об отставке Ивана Болтенкова и Антона Пустовалова принимал лично Владислав Сурков.
Я убежден, что это личное решение Суркова, и никак иначе быть не может.
Но это решение исходя из чего? Это все-таки техническая жертва ведомства Суркова. Вот идет чистка, и кого-то надо было принести в жертву. Или, что называется, поймали виновных.
Думаю, что это не несет, не имеет политического смысла. И поэтому я скорее склоняюсь к тому, что ты говоришь, что это техническое.
Болтенков и Пустовалов занимались в управлении работой по развитию социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. Быть может, поэтому некоторые столичные эксперты привязали их отставку к политическому кризису в Абхазии. Дескать, в курирующих структурах кто-то должен был ответить за политический кризис в подопечной республике. Российский политолог Николай Силаев говорит, что эта версия не представляется ему правдоподобной. Он больше склоняется к версии директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснокова, который заявил, что работа в управлении носит проектный характер, и кадровая политика выстраивается вне зависимости от политических процессов в республиках, говорит Николай Силаев.
Я не уверен, что то, что они там делали, оценивается как провал. Потому что, ну, в чем провал? Политический кризис? Сколько лет уже политический кризис? Ну, и потом, там действительно, по сравнению с другими управлениями или с другими федеральными органами власти, люди меняются сравнительно часто. То есть, в этом смысле, структура, которая находится под руководством Суркова, она не вполне характерна для вот российской бюрократической практики. Там немножко иная традиция вот этих кадровых решений. Они более динамичны.
То есть, человека, если в отставку отправляют, это не значит, что он наказан?
Ну да, и обычно они же не уходят далеко, они же где-то рядом остаются. Решены какие-то задачи, там, наладили какое-то взаимодействие по инвестициям, вроде бы к этому в Абхазии подошло, но в Южной Осетии вообще с этим в последние годы все в порядке, и человек, который это делал, ушел. Просто завершился некий проект.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня состоялась встреча главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе с председателем Конституционного суда Георгием Папуашвили. Они обсудили факты давления на судей, о которых неделю назад заявил Папуашвили. Показания прокуратуре дали и другие судьи Конституционного суда. С подробностями Серго Бригвадзе.
Заявление, сделанное в неделю назад председателем Конституционного суда Георгием Папуашвили о том, что на некоторых судей Конституционного суда, ведущих резонансные дела, оказывается давление, породило в обществе много вопросов и тревог. Представители СМИ надеялись, что после сегодняшней встречи Папуашвили с главным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе станут известны конкретные детали, однако откровений не последовало. Папуашвили в разговоре с представителями СМИ лишь сказал:
«Мы поговорили о вопросах, касающихся расследования, о том, почему мы выражали сомнения в объективности этого расследования. С его стороны последовал достаточно конструктивный ответ. Он лично берет ответственность за то, что расследование пройдет объективно. Сейчас самое главное, чтобы люди, которые будут сотрудничать со следствием, были всячески защищены, а также необходима их поддержка со стороны общества».
Комментировать разгоревшийся скандал отказались и некоторые из дававших показания в прокуратуре судьи. Между тем, одна из них, Кетеван Эремадзе, сегодня заявила, что разговоры о давлении на судей начались еще до заявлений Папуашвили.
«То, что сказал господин Папуашвили, персонально меня не касается. Однако в то же время было бы неправильно говорить, что о фактах, озвученных господином Папуашвили, я услышала впервые или ничего не знала об этом. Мы действительно несколько раз говорили об этом с судьями, в том числе и до того, как Папуашвили сделал это заявление. Честно скажу, что на меня лично никто не оказывал давления. Я предоставлю прокуратуре всю информацию, которой владею. Идет ли речь об одном, двух судьях или больше, я сказать не могу, как не могу назвать вам имена судей».
Между тем, адвокат Гила Николаишвили задался вопросом, почему о давлении, оказываемом на судей, Папуашвили заговорил непосредственно перед парламентскими выборами. Он считает, что заявления Папуашвили носят политический характер.
«Существуют такие подозрения, поскольку Папуашвили – бывший кадр националов. Это не лишено основания. Он действительно был министром юстиции при националах и закрывал глаза на тяжелое положение в тюрьмах. Однако это не означает, что на суде сегодня не оказывается давление. Но об этом нельзя говорить так расплывчато. Нельзя становиться в позу и заявлять: я не буду говорить с одним, не встречусь с другим, не доверяю аджарской прокуратуре. Сначала встречусь с политическим руководством».
Речь идет об отказе Папуашвили предоставить всю имеющуюся информацию прокуратуре до встречи с президентом и премьер-министром Грузии. Возмутительным считает данный факт и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе.
Вчера он заявил, что не будет сотрудничать с прокуратурой, пока не встретится с премьер-министром. Человек, занимающий высокий пост, говорит языком ультиматумов, и премьер все же встречается с ним. Это неправильное решение. Это значит, что в государстве не функционируют институты, и первые лица государства сами же не уважают эти институты.
Сомнения в том, что прокуратура или МВД смогут провести эффективное расследование по данным фактам, Папуашвили выражал неоднократно. Однако после встречи с премьером и главным прокурором он смягчил формулировки и высказал надежду, что прокуратура выполнит обещание провести объективное расследование. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Начальником управления по связям со средствами массовой информации при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия назначен Алхаз Гагулия. На сегодняшнем брифинге Гагулия заявил, что президентская администрация взят курс на свободный обмен информацией между госучреждениями и прессой. Если заявленный курс станет реальностью, то это будет серьезным изменением в политике одной из самых закрытых абхазских структур. Продолжит тему Елена Заводская.
За администрацией президента Республики Абхазия давно закрепилась репутация самого закрытого ведомства страны. Все предыдущие годы журналисты могли рассчитывать, в лучшем случае, на организуемые раз в несколько месяцев пресс-конференции президента. С приходом Рауля Хаджимба ситуация несколько изменилась, и журналистов стали приглашать на рабочие совещания у президента. Решительных перемен не произошло. Чиновники не стоят в очереди в СМИ, не рвутся давать интервью и отвечать на вопросы, но, по крайней мере, уже не отказываются категорически от общения, если журналист проявляет настойчивость. Но даже эти небольшие изменения до сих пор не затрагивали администрацию президента. Ни один сотрудник этого ведомства никогда не отчитывался о своей работе и не считал нужным рассказывать о ней гражданам страны. Тайной за семью печатями было то, чем занимаются многочисленные советники и помощники президента, руководители отделов и их сотрудники. А тревожить их и отвлекать от непонятной, но, наверное, очень важной работы считалось даже как-то неприлично. После отставки Астамура Тания с должности руководителя администрации президента и прихода на эту должность Беслана Барциц, Алхаз Гагулия был назначен исполняющим обязанности начальника управления по связям со СМИ. Он привлек к работе молодых журналистов из разных изданий, которые сразу включились в работу. До этого из 14 сотрудников пресс-службы президента журналисты знали только Хиблу Возба, пресс-секретаря Рауля Хаджимба, которая и контактировала обычно со всеми. Сегодня почти у всех СМИ налажены хорошие контакты с самим Алхазом Гагулия, который всегда доброжелательно общается с журналистами и старается ответить на их вопросы. Журналистов стали часто приглашать в администрацию президента на брифинги, интервью, пресс-конференции. Ранее такой активности не было. Вот что говорит Алхаз Гагулия о том, как он будет строить работу новой пресс-службы.
В стенах этого здания каждый день проводится колоссальный объем работы. К сожалению, не всегда об этом люди знают. И вот это, естественно, мы хотели изменить. Проблем много, да, это не секрет, что есть чиновники, которые достаточно закрыты, есть просто реагирование недостаточно оперативное, да, на какие-то события. Вот это мы попытаемся изменить. Пресс-служба будет работать 24 часа и 7 дней в неделю. Соответственно, мы готовы выводить не только президента, как вы видите, но и других ответственных лиц, которые будут отвечать на ваши вопросы.
Алхаз Гагулия сообщил, что в первую очередь намерен изменить сайт президента и сделать его информативным и востребованным. До прихода в администрацию президента Алхаз Гагулия возглавлял пресс-службу республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
С этой осени на дорогах Грузии появится новая система видеонаблюдения. Как заявили в МВД, она будет оснащена аналитической функцией, которая позволит осуществлять полноценный контроль за скоростью движения на дорогах. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Анастасия Славинская.
Каждое лето в Грузии возрастает число автокатастроф. Люди едут отдыхать, но из-за своей или чужой неосторожности дорога, связывающая Тбилиси с Батуми, становится для них порой последним пунктом назначения. Ни для кого не секрет, что основная причина аварий в Грузии – это игнорирование скоростных ограничений. Специалисты давно твердят о лихачах на дорогах и о том, как часто эти лихачества сходят им с рук. Говорят и о том, что камеры видеонаблюдения неисправны, что на дорогах нет радаров, измеряющих скорость, и о том, как безнаказанность порождает вседозволенность. То, что примерно треть установленных камер на сегодняшний день работают некачественно или не работают вовсе, признает и замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили. Ведомство, по его словам, завершило опись видеотехники и начало закупать новую. По словам замминистра, она будет оснащена аналитической функцией, благодаря которой контроль скорости на трассах будет осуществляться более тщательно, нежели раньше. Замедлить движение непосредственно при приближении к камере, а потом возобновить быструю езду, теперь будет невозможно, уверяет Хуцишвили.
Наша новая система будет полностью основана на аналитике. Компьютерная программа, с которой в единой сети будут связаны видеокамеры, будет фиксировать превышение скорости, пересечение разделительных линий и другие нарушения. Эта программа будет делать то, что сейчас делают люди. У этих камер, установленных на магистралях, будет еще одна функция. Программа будет просчитывать расстояние между камерами и среднее время, которое необходимо для того, чтобы его проехать.
Помимо этого, в ведомстве говорят, что до 2017 года власти намерены исполнить взятое на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС обязательство, которое касается выдачи водительских прав. А именно перенести практический экзамен с закрытых автодромов на улицы города. Этой зимой много шума было из-за законодательной инициативы, подготовленной МВД. В ней речь шла об ужесточении санкций за нарушения на дорогах, введении запрета на ввоз автомобилей с правым рулем и системе баллов. Последнее подразумевает ежегодное начисление 100 баллов на счет каждого водителя, из которых должно вычитаться определенное количество очков в зависимости от тяжести нарушения. Законопроект многим не понравился, некоторым показался сырым. И получилось, что его рассмотрение было приостановлено. В итоге налицо все та же реальность, в которой даже самые недисциплинированные водители могут отделаться штрафом или, в крайнем случае, остаться без прав на несколько месяцев, а потом, получив их обратно, продолжить лихачить на дорогах, говорит основатель партнерства за безопасное дорожное движение Гела Квашилава, в то время как инициатива МВД поначалу подразумевала конфискацию прав, а получить их обратно водитель мог бы только после повторной сдачи экзаменов. Квашилава считает, что новая система видеонаблюдения, о которой говорят в МВД, должна принести положительный результат, но вместе с ней необходимо принять дополнительные меры.
Нам нужна острая социальная кампания. Да, МВД проводит сейчас кампанию для тебя, для твоей безопасности, но на Западе есть более действенная. Впечатляющие билборды с разбитыми машинами, чтобы у людей был перед глазами возможный трагический исход. Параллельно с этим, конечно, нужно улучшить механизмы по приведению закона в исполнении, по технической стороне вопроса и образования, чтобы прямо с первого класса детей учили этому. В первую очередь должно измениться отношение в обществе к дисциплине на дороге. Везде, где эта проблема более-менее решена, люди сами осознали последствия, отказались от большой скорости. В первую очередь водители.
Превышение скорости, несоблюдение дистанции между машинами, рискованные маневры и вождение в нетрезвом виде – это основные причины аварий, которых в 2015 году было зафиксировано более 6500. На прошлой неделе стало известно, что на новой объездной дороге через Кутаиси попали в автокатастрофу двое грузинских регбистов с супругами. В машине, с которой они столкнулись, было трое – молодая супружеская пара и девушка. Все трое погибли на месте – жены спортсменов и один из них – в тяжелом состоянии. Точные причины аварии неизвестны. Известно лишь, что машина регбистов выехала на встречную полосу и буквально сравнялась с землей встречный автомобиль. По чьей вине произошла авария, должно установить следствие. Безусловно, одно – погибших не вернуть. И этот случай только один из множества подобных стал таким резонансным лишь потому, что участники аварии – известные личности. Только в 2015 году автокатастрофы на грузинских дорогах унесли жизни 602 человек. Среди них 28 детей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали половина девятого. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели обратилась к премьер-министру страны Георгию Квирикашвили с просьбой освободить ее с занимаемой должности с 1 августа текущего года. Хидашели является членом Республиканской партии, которая до недавнего времени входила в правящую коалицию «Грузинская мечта». У республиканцев изначально было три представителя в правительстве. Хидашели и Паата Закариашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равновесия, вскоре покинут свои должности. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Гегла Агулашвили решил остаться на своем посту. Правительство Грузии изменило список из трех кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека. Вместо профессора юриспруденции Нана Мчедлидзе на должность судьи выдвинуто член Высшего совета юстиции Грузии Ева Гацеридзе, информирует «Новости Грузия». Минюст отмечает, что подобные изменения приняты в соответствии с рекомендациями экспертов Европейского суда. По их мнению, кандидатура Мчедлидзе не соответствует определенным критериям. В частности, у нее короткий академический опыт и нет соответствующего опыта в системе правосудия. Рассмотрение кандидатуры Евы Гацеридзе сопровождалось громким скандалом. Гражданский сектор заявил, что она оказалась в числе кандидатов в результате лоббирования со стороны властей. Председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили тогда пригрозил начать голодовку у здания Европейского суда в Страсбурге, если Гацеридзе останется в списке кандидатов. Гацеридзе поддержала судью Тамаза Уртмелидзе, который принял решение о назначении временных управляющих в телекомпании «Рустави-2». Правозащитники восприняли это решение как попытку вмешательства в редакционную политику компании. Судьи Конституционного суда Лали Папиашвили и Атара Сичинава опросили в Главной прокуратуре Грузии в связи с фактами возможного давления на них, сообщает телекомпания «Имеди», передает «Новости Грузия». Сам председатель Конституционного суда Георгий Папуашвили на данном этапе отказывается приходить в прокуратуру и давать показания, но планирует в ближайшие дни встретиться с премьер-министром страны. Часть судей дали показания в прокуратуре Аджарской автономной республики, так как Конституционный суд находится в Батуми, информирует агентство IPN. В Сухуми открылся бизнес-форум «Абхазия. Шагом вперед», организованный Международным фондом АПСНЫ.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И мы возвращаемся к прошедшему сегодня заседанию правительства Грузии, на котором премьер-министр страны Георгий Квирикашвили объявил, что с 1 августа упрощается регистрация земель сельскохозяйственного назначения. На полную регистрацию отводится один год. Эксперты опасаются, что отведенного периода времени может оказаться недостаточно. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Дискуссия вокруг упрощения законодательных норм регистрации земель сельхозназначения идет в Грузии с октября прошлого года. На сегодняшнем заседании правительства премьер Грузии Георгий Квирикашвили выразил уверенность, что новые правила регистрации дадут новый импульс развитию сельского хозяйства.
По данным статистики, на сегодняшний день в публичном реестре зарегистрированы лишь 25% площадей. Граждане не могут включить в экономический оборот находящиеся в их собственности земли. Мы приняли решение максимально упростить процесс регистрации и оплатить финансовые издержки. Думаю, по завершении этой программы мы получим гораздо более здоровую картину, чем ту, которую наблюдаем сейчас.
Заявил премьер. В свою очередь, глава Минюста Теац Лукьяни заявила, что до августа будущего года будет решена проблема имущественных земельных споров между соседями.
Шаг за шагом мы решим и проблему обнаруженных неточностей в обмерных чертежах старого образца, что создавало дополнительные преграды в процессе регистрации. Все граждане должны обратиться в службу публичного реестра, где им помогут с решением подобных проблем.
Представитель грузинского отделения Transparency International Теона Закарашвили не разделяет оптимизма правительства. По данным Минюста, на сегодняшний день насчитывается более 50 тысяч случаев, когда чертежи земельных наделов разных собственников противоречат друг другу, напоминает эксперт.
Одновременное обращение большого количества граждан в службы публичного реестра приведет к созданию большой неразберихи в процессе регистрации. В пояснительной записке к закону, разработанном в недрах Минюста, ясно говорится, что каждая четвертая регистрация земли является проблемной и приостановлена из-за неточностей, обнаруженных в чертежах. Думаю, что одного года недостаточно, чтобы ликвидировать все пробелы.
В Национальном агентстве публичного реестра Минюста, однако, считают, что справятся с поставленными задачами. Вот что заявил начальник службы регистрации Вахтанг Бухашвили.
Упрощение регистрации не означает, что она будет проведена некачественно. Будут проведены дополнительные работы по формированию нового образца чертежей. То есть наш обмерщик на месте будет проверять достоверность границ земельного участка. Что касается 50 тысяч имущественных споров, то зачастую разговор идет о нескольких квадратных метрах земли. Это будет решаться на уровне местных властей. В исключительных случаях мы направим дела в нотариальную службу, где в течение 3 недель стороны призовут прийти к соглашению. Эта мера позволит избавить граждан от дорогостоящих судебных разбирательств.
По словам экономиста Сусуар Чуадзе, принятие нового закона важно с точки зрения формирования единого рынка земли.
Все бюрократические перепоны, которые существовали до сегодняшнего дня и по факту препятствовали регистрации земли, сняты. Это весьма полезный, но не революционный шаг. Основная его польза заключается в избавлении граждан от излишней формализации и давления со стороны чиновников при приватизации земли.
Убежден эксперт. На сегодняшний день более 50% населения проживают в селах и трудоустроены в аграрном секторе. Власти считают, что новый закон также имеет большое значение с точки зрения закрепления населения в селах. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии возникла еще одна общественная организация – Айтайра. Но в отличие от других, нарождавшихся в последний год, ее возглавила не молодежь, а ветераны внутриполитической жизни самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии появилась еще одна общественная организация – Айтайра, что переводится на русский как «возрождение». В республике в последний год, как известно, наблюдается настоящий бум возникновения общественных организаций и политических партий. Но Айтайра тут стоит особняком, ибо во главе ее не молодая политическая поросль, а лидеры существовавшего в Абхазии в 2000-2005 годах общественно-политического движения с таким же названием, которое первым в стране заявило о своей оппозиционности. Сопредседателями возрожденного спустя 11,5 лет возрождения стали бывший премьер-министр страны в 2011-2014 годах Леонид Лакербая и депутат абхазского парламента Ахра Квеквескири. Леонид Лакербая в докладе сказал: «Более двух лет мы раздумывали, стоит ли после известных событий мая 2014 года создавать еще одну общественную организацию, какой должна быть ее роль в обществе, чем она может быть полезна. Анализ состояния дел в стране повлиял окончательно на принятие решения об участии в работе новой общественной организации. События последних месяцев лишь укрепили уверенность в том, что после мая 2014 года мы живем в другой Абхазии. Открыв тогда ящик Пандоры, сегодняшняя власть начинает пожинать плоды. К сожалению, вынужден их пожинать и народ». Конец цитаты. Вернувшись к годам, когда он возглавлял абхазское правительство, Лакербая подчеркнул, что при всех ошибках и недочетах прежней власти, не отрицая и его собственных, страна медленно, но поступательно развивалась благодаря как финансовой помощи Российской Федерации, так и внутренним резервам. Он привел в подтверждение соответствующие цифры. Затем докладчик подробно остановился на своем видении событий, приведших в Абхазии к смене власти. Назовите его как хотите – переворот, революция – все это вне Конституции. Как известно, сказал Лакербая, протест граждан Абхазии в связи с усложняющимся общественно-политическим и социально-экономическим положением во многом несогласных с антиконституционной сменой власти 2014 году возглавил созданный в июле 2015 года блок оппозиционных сил, ядро которого составляет партия Сахара. Ему за это надо выразить благодарность, ибо без оппозиции ситуация в стране еще более усугубилась бы. Спасательным кругом для стабилизации ситуации был, считает Лакербая, предложенный уважаемым политиком Сократом Джинджолия меморандум о понимании. К сожалению, он так и не был принят. Но меморандум, сказал Лакербая, не догма, и продолжил.
Мы готовы работать со всеми партиями, организациями, гражданами страны. Готовы формировать другие идеи, позволяющие нам прийти к новым целям, национальному согласию с примирением. Осознаем, что это не практику. Возможно, не восприятие отдельных предложений как со стороны власти, так и со стороны оппозиции по другому пути к миру. Путь противостояния, который в конечном итоге может поставить крест на существование православного государства. Надеемся, что мы сможем совместными усилиями подготовить документ, который мы должны подписать партии, общественные организации, общественные палаты, профсоюзы, представители силы государственного общества и, конечно же, президент и депутаты парламента.
На презентации организации выступили доктор исторических наук, профессор Валерий Бегвала, герой Абхазии Иван Роганян, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Гунда» Роза Чемагуа, руководитель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба и другие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, как обычно по четвергам, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Председатель торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля в интервью газете «Республика Абхазия» высказал свое мнение о сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Он считает, что в республике работают силы, которые стараются дестабилизировать обстановку и играют на человеческих слабостях. Сегодня у нас много различных общественно-политических партий, но никто не задумывается о том, что все эти партии созданы искусственно. Мы умиляемся, что у нас функционируют различные благотворительные благотворительные фонды и неправительственные организации. А кто за ними стоит? Никто не интересуется, так как боятся нарушить принцип демократии. Идет информационная война. Кроме того, с 2004 года в республике началось моральное разложение общества, а после 2008 года, после признания Абхазии России, стране выделили 27 миллиардов рублей. Все эти деньги разошлись по разным направлениям, но ведь они были в обороте государства. Определенная часть людей имела к ним какое-то отношение. Менялись президенты и их окружение. Строились объекты, появлялись рабочие места, но только для определенного круга людей. Но в целом государству и народу пользы от этого не было. Произошел упадок экономики. Исчезли ведущие отрасли сельского хозяйства. Соглашусь с тем, что сегодня в нашем государстве много проблем. Но когда их не было, при какой власти? Надо объективно относиться ко всему тому, что с нами происходит. И сегодня кричать о том, что обстановка в стране ухудшается, по сравнению с предыдущими годами, просто абсурдно. Не надо гордиться тем, что в республике построены новые и отремонтированы старые объекты на российские деньги. А раз ты от кого-то зависишь материально, то ты уже не лидер и не имеешь права с трибуны поучать людей, сказал Геннадий Гагулия. Главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания проанализировала заявления оппозиционных партий, которые были сделаны за последние 2 года, то, как воспринимала действительность нынешняя оппозиция, когда находилась в статусе партии власти. По ее словам, ценность заявлений состоит не только в том, что они выгодно отличаются от краткостью изложения, но еще и в том, что они являются демонстрацией того, что из себя представляют современные политики. Как это все же получается, что партия власти всегда знает, какой должна быть оппозиция в классическом варианте, но став ею, напрочь забывает о деловитости, конструктивизме и акцентирует свою борьбу сугубо на кадровых перестановках. Но нам не привыкать. Мы наблюдаем за перепиской одних и тех же политиков, озвучивающих однообразные тексты в зависимости от их сегодняшнего статуса в ролевой игре, которая длится более 20 лет. И, похоже, уже понимаем, что в этой суицидной борьбе за должности и власть не оставлено место для будущего нашей страны, пришла к выводу редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Газета «Акой Сухум» сообщает, что представители администрации столицы посетили дома горожан, пострадавшие во время наводнений. Последние месяцы из-за обилия осадков уровень воды во всех реках поднялся выше надлежащих норм, сказала начальник коммунального управления администрации Елена Отёпина при встрече с жителями улицы Арцах, объясняя причину частых потоплений. Жители улицы попытались самостоятельно решить проблему. Вдоль заборов выкопали большие рвы, но воду это не остановило. Русло речки не вычищалось более 40 лет. За эти годы ее берега заросли, а дно поднялось на много метров. Решить проблему можно только углубив дно, считают жители. Представители администрации Сухума обходят каждый двор, чтобы составить список пострадавших. В ближайшее время специалисты будут изучать русло реки. Как сообщила Елена Отёпина, есть возможность навести порядок в рамках инвестиционного плана социально-экономического развития Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
И в завершении программы рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Башкирский муфтият требует запретить ловлю покемонов на территории мечетей. Представители Русской Православной Церкви считают карманных монстров угрозой человеческой личности. В то же время петербургские буддисты позволили ловить монстров в дацанах, а иудейская община даже пообещала самым удачливым охотникам по бутылке кошерного вина. Почему отношение к компьютерной игре разделила религиозная община России? В этом материал корреспондента Русской службы «Радио Свобода» Карины Веригиной.
Русская православная церковь видит в игре Pokemon Go угрозу целостности человеческой личности. Так считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. Церковь опасается превращения человека из свободной личности в персонажа игры, который живет не по законам, продиктованным религиозной и нравственной традицией, свободным выбором человека, а по тем предустановкам, которые существуют в той или иной игре. Цитирует агентство городских новостей Москва слова Кипшидзе. «Опасность состоит не в самой игре, — пояснил он, — а в появлении зависимости от нее». Кипшидзе утверждает, что представители других традиционных религий тоже видят угрозу в болезненном увлечении компьютерными играми. В связи с ростом популярности игры Pokemon Go, Русская Православная Церковь выступила инициатором создания службы помощи зависимым от компьютерных игр в Москве, рассказал в интервью радио «Москва-ФМ» председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Полеев. «Игры развивают фантазию и поощряют свободу в человеке», считает историк и православный священник Яков Кротов, автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Негативное отношение РПЦ к компьютерным и видеоиграм вызвано паранойей перед неподконтрольным церкви виртуальным миром. Однако, рассказывает Кротов, такого мнения придерживается не вся православная церковь.
В оправдание руководства Русской Церкви, потому что надо понимать, что это не позиция всей Церкви, это позиция, ну, скажем так, верхушки. Надо сказать, что и многие другие религиозные конфессии всегда с недоброжелательством относятся к играм. На игре всегда есть подозрение, что занятие несерьезное, и известен анекдот об одном католическом святом XVI века, которого застали, что он играет в волейбол, я тоже была, вот, и попрекнули. А вот если сейчас страшный суд, ты продолжишь играть? Ну, конечно, говорит он. Надо всегда делать только то, что будешь делать даже перед самим Богом. На самом деле игра – это совершенно нормальная, естественная, психологическая, биологическая потребность человека, особенно в период созревания и развития. Почему, собственно, и Pokemon Go, как я понимаю, прежде всего средство развития личности, оно вовсе ее не губит. И в этом смысле предубеждение консервативной части религиозной среды, оно пустое и основано просто на некоторой паранойи перед всем, что неконтролируемо родителями, старшими и так далее. Ну и, как и всякая паранойя, это дело скорее неоправданное. Потому что можно, конечно, сойти с ума на компьютерной игре, на тэквондо, на покемон го, но можно сойти с ума и на религии. Тоже бывает. Поэтому выход один – не запрещать все целиком, а вот своих конкретных детей они играют, а наше родительское дело, духовное и физиологическое – с детьми общаться и уравновешивать виртуальный мир реальным или религиозным.
В то время как Русская Православная Церковь выступила против Pokemon Go, Петербургская синагога, наоборот, поощряла игру в покемонов на своей территории. Почему разные религии реагируют по-разному на одну и ту же игру?
Это не разные религии. Я вас уверяю, что в Израиле у многих ортодоксальных иудеев, у многих хасидов недоброжелательное отношение не то, что к Pokemon Go, а вообще к интернету. Это просто большой религиозный спектр между либеральным и реакционным крылом. Большое расстояние, масса оттенков. Я думаю, отчасти счастье петербургских иудеев в том, что они далеки от власти, и поэтому могут себе позволить известную долю либерализма. Московская патриархия, в силу того, что она выполняет функцию государственной идеологии, у нее градус паранойи намного выше. Но это не проблема церкви, это проблема отравляющего, разлагающего влияния государственной власти.
Создают ли подобные заявления и шаги со стороны РПЦ стену между обществом и религией?
Нет, ну таких глобальных заявлений о вреде игр, конечно, не было, но постоянно идут волны такого вот консерватизма, то против рок-музыки, но на самом деле критика в адрес Запада очень сейчас распространенная, это же не критика в адрес Запада целиком, это критика в адрес свободы. Игровое начало в жизни – это начало, которое поощряет свободу и фантазию в человеке. И одни верующие люди, реакционно настроенные, этого боятся, а другие относятся к этому спокойно и скорее приветствуют.
Как РПЦ относится к виртуальному миру?
Общее отношение Русской Церкви Московского Патриархата, она часть виртуального мира, потому что Московская Патриархия за последние 20 лет стала виртуальной. Церкви стоят, прихожан нет, крику много, реальных дел мало. Как и марксизм при большевиках, эта церковь в значительной степени церковь-призрак, фата-моргана, форма без содержания. Понятно, что к виртуальному миру она относится негативно, потому что там люди не под контролем. и подконтрольны ей. Но бояться виртуального мира верующему человеку нормальному не стоит, потому что виртуальный мир, компьютерный мир – это все равно мир общения, мир, где человек встречается с реальностью только чуть по-другому. И водораздел проходит не между виртуальным миром и реальным, а между миром лжи, властолюбия, насилия, милитаризма и миром человечным. Кемон Го, мне кажется, относится к миру человечному.
Это был священник Яков Кротов. Ловить покемонов запретило и духовное управление мусульман Башкирии после того, как в Уфе игроки пробрались на территорию строящейся соборной мечети Ар-Рахим. В аятах Корана говорится, что одурманивающие вещества, азартные игры, к которым относятся ловля покемонов, идолопоклонство и порча – главное орудие дьявола. «Будьте осторожны, остерегайтесь», говорится в Коране, заявил заместитель председателя духовного управления мусульман Башкирии Аюб Хазрат Бибарсов. Бибарсов рассказал о намерении муфтията обратиться к разработчикам Pokemon Go с требованием запретить ловлю покемонов на территории мечетей. Иной оказалась реакция иудейской религиозной общины. Большая хоральная синагога Петербурга пригласила всех желающих поймать покемона на территории здания. Студент, первым поймавший карманного монстра, получил в награду бутылку кошерного вина и благодарность на портале «Еврейский Петербург». Поддержав игру, петербургская синагога помогает преодолеть стену предубеждений между обществом и религией, считает глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Синагога отреагировала, скажем так, на информационный повод, точнее, было бы сказать, даже на истерию вокруг этого информационного повода, на мой взгляд, достаточно здраво и остроумно, приглашая ловить покемонов на ее территории. Связано это, на мой взгляд, с достаточно простой позицией, что бесконечные запреты и бесконечные разговоры о том, что именно оскорбляет верующих или консервативных граждан, не безобидны и вредны, поскольку так или иначе, если речь идет о религиозной организации, то, в общем, достаточно планомерно выстраивается стена между обществом и религиозными даже не организациями, а религией как таковой. Религия как идеология, которая пытается собой заместить одновременно и коммунистическую идеологию, и вообще идеологическую нишу в стране. Это не очень здоровое состояние для религии, потому что религия – это вера, объединяющая людей, а не рассказывающая им исключительно, как они себя не имеют права вести. Поэтому пресс-служба Петербургской синагоги таким образом, конечно, выразила свое отношение к, на наш взгляд, довольно безобидной истории о компьютерной игре, которую превратили чуть ли не в главное идеологическое событие дня. И на эту безобидную игру посыпались проклятия и соответствующие комментарии. Мы полагаем, это касается не только Петербургской синагоги, а вообще еврейской общины, что в общине место любому человеку, который туда придет со своим покемоном или без него. И до тех пор, пока его поиски покемона не мешают физически окружающим, то есть понятно, что во время молитвы человек будет бегать искать покемонов, то ему спасибо за это синагога не скажет. Но, в общем, любой здравомыслящий человек понимает, что его свобода не должна мешать свободе других людей. Поэтому на территории синагоги, это очень большой центр, в котором, собственно, молельный зал занимает только часть. Пожалуйста, пусть приходят, ищут, находят. Мы им готовы оказывать всяческое содействие в том, чтобы их времяпровождение в стенах общины было комфортным и интересным. Потому что мы убеждены, что в результате обязательно произойдет что-то хорошее. Потому что когда люди общаются вот на таких взаимоуважающих принципах, обязательно из этого выйдет что-то хорошее. Так что община приветствовала не столько покемонов, сколько детей, подростков, мальчиков и девочек, которые этих покемонов ищут и, в общем, никому таким образом вреда не приносят.
Не идет ли это вразрез с религиозными убеждениями?
Нет, я уверен, что никакой идеологической концепции, религиозной концепции в этой истории с покемонами нет и быть не может. Это хобби, это игра, и не регулирует религиозные концепции хобби человека, если эти хобби не нарушают законы Божьи. То есть, если это хобби убивать людей или воровать, то, конечно, религия должна вмешаться. Если это безобидное хобби, которое не приносит никакого ущерба окружающим, то религии просто до этого не должно быть дела. То есть, это не то, что религия должна брать на себя, особенно религиозные деятели. Поэтому я считаю, что мнение религиозных деятелей о покемонах нерелевантно. Это не сфера религиозной доктрины. И именно это, на мой взгляд, пыталась сказать петербургская еврейская община. То, во что вы одеты, то, во что вы играете, то, на каком языке вы разговариваете и так далее, это не наше дело. Приходите, мы вам будем рады.
Считаете ли вы, что есть такие места, где абсолютно нельзя играть в Pokemon Go?
Несомненно, есть. Есть места, в которых нельзя разговаривать, есть места, в которых не едят. Это то, что называется культурным кодом человека. Культурный человек не будет, скажем, заходить в мечеть в обуви. Не потому, что он считает, что там нельзя ходить в обуви, а потому, что это оскорбляет огромное количество людей вокруг, и это не соответствует нормам этого места. Поэтому, конечно, точно так же, как и во всех остальных проявлениях, должна присутствовать какая-то внутренняя цензура, так и в ловле покемонов должна присутствовать эта цензура. Человек должен понимать, что, скажем, в местах траурных, накладывающих во время похорон, да, не надо искать покемонов. Точно так же, как во время похорон, не надо смеяться, не надо разговаривать по телефону, не надо отправлять смс-сообщения. Покемоны – это еще один пример того вообще, как человек живет. И как проявление его интересов, его хобби соответствует окружающим. Если есть место, в котором большое количество людей занимается чем-то, чему ловля покемонов фактически мешает, то, конечно, там этим заниматься нельзя, и сам человек должен это понимать. А в том случае, когда он это не понимает, администрация должна ему об этом сказать. Но каким-то общими запретами регулировать ловлю покемонов – это абсурд.
Это был глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Буддисты Петербурга тоже полагаются на совесть прихожан, играющих в Pokemon Go. Мы никак не можем запретить человеку играть в Дацане. Прогонять его и делать замечания мы не будем. Мы же не знаем, с какой целью человек пришел, что есть его сознание, сообщил Радио Балтика настоятель Дацана Будда Бадмаев. Он считает, что человек сам должен осознать неправильность подобных действий в стенах Дацана. Релиз игры Pokemon Go состоялся 6 июля в Австралии, Новой Зеландии и США. Позже приложение стало доступно в некоторых европейских странах. Несмотря на то, что в России игра еще недоступна для скачивания, в интернете есть подробная инструкция о том, как можно обойти это ограничение.
Материал подготовила Карина Веригина.
Панорама.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.